В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, что делать студенту, если вдруг университет, в котором он учится, или конкретное направление подготовки не прошли государственную аккредитацию. Только за предыдущий год Рособорнадзор лишил лицензии 168 высших учебных заведений. Было приостановлено действие государственной аккредитации еще в 31 и запрещен прием обучающихся в 21 вузе. Процесс продолжается. Сегодня в московской студии студенты Влада Вялкина, Андрей Горенко, это Московская академия предпринимательства при правительстве Москвы, председатель Всероссийского студенческого союза и руководитель правозащитного проекта «Студенческий дозор» Олег Цапко, начальник отдела воспитательной работы Московского государственного лингвистического университета Юрий Наконечный и по телефону с нами Татьяна, мама студентки Московского государственного университета Леса. Ну вот смотрите, так все происходит, что уже студенты понимают, куда двигаться, да, и мы знаем, что учредитель, тот, кто принимал студентов, изначально должен предложить им какой-то достаточно равнозначный вариант. Вот о вашем случае, Юрий, лингвистический университет, студенты предложили, но они не захотели, да, какие-то направления подготовки перейти в другие вузы. И так получилось, что вы смогли оставить их у себя. Расскажите про это.
Ну, для того, чтобы понять процесс, как происходит процесс перевода в другие вузы, здесь нужно понимать одну тонкость. В случае непрохождения высшим учебным заведением аккредитации, не получения ее по отдельным направлениям подготовки, существует федеральный закон, который регламентирует как раз порядок перехода студентов в другие высшие учебные заведения. Также возможен вариант рассмотрения варианта, при котором студент со специальности, не прошедшей аккредитацию, может внутри вуза попробовать перевестись на специальность, которая аккредитована. Но здесь есть тонкость, которую многие не понимают. А тонкость заключается в том, что существует количество кредитов. То есть простым языком это количество часов. То время, которое студент должен посвятить предметам. В дипломе государственного образца в лингвистическом университете, в частности, 240 кредитов. И если студент обучается на пятом курсе и прошел уже почти всю программу, ему остался только диплом, понятно, что уже почти все эти кредиты он прошел. И перевод в данном случае на другие специальности, направления подготовки, он усложнен.
Да, то есть это может привести к тому, что ему не хватит количества часов для именно того направления, ну не направления, а специальности, которую он попал, и таким образом ему придется учиться еще, скажем, год. Ведь так может быть.
Ну, может быть, так, но давай. Вообще по законодательной, если опираться на законодательство, то у нас более 15 кредитов пересдавать вообще не, пересдаваться не должно. То есть максимум студент может пересдать 15 предметов несоответствия. Если расхождение на большее количество дисциплин, то вуз, в принципе, не имеет права перенаправлять студентов на эти направления подготовки. Поэтому это просто там, вуз на себя берет эту ответственность, если переводит на те направления подготовки, где расхождения являются большими. Поэтому проще это сделать для студентов первого-второго курса, что и было осуществлено в Московском государственном лингвистическом университете, потому что там разница в предметах, она меньше. Перевод на четвертом курсе уже является невозможным, нецелесообразным, потому что количество пересдаваемых дисциплин зашкаливает. Студенты просто физически не сумеют их сдать.
Спасибо. Юрий, Олега хочу спросить. Олег, а как вы думаете, почему студенты так неохотно, да, главным образом соглашаются на переход в другой вуз? Вот главные какие-то критерии, по которым они не хотят это делать, потому что вы занимаетесь проблемой так более глубоко и более широко.
На самом деле факторов достаточно много, почему студенты не хотят переходить. Во-первых, они изначально ориентируются на определенный вуз, они готовятся к нему при поступлении, они выбирают его, исходя из каких-то своих ожиданий от того, как этот вуз престижный, непрестижный, хотя это тоже очень субъективное понятие. Как трудоустраиваются выпускники из этого вуза. И понятно, что зачастую, если мы говорим о студенте, который ориентированно шел в тот или иной вуз, он понимает, что, например, там, в лингвистический университет он идет на экономику, потому что здесь хорошие языки, и он будет знать экономику плюс хорошие языки. Если он, например, идет там, на экономику в университет Леса, то зачастую то есть человек ориентируется, что, скорее всего, он будет, может быть, работать где-то в лесном хозяйстве, или у него изначально есть какой-то запрос или возможности для будущего трудоустройства. И, конечно, когда его лишают лишает такой возможности, он, по сути дела, ну, недоволен прежде всего этим, потому что он ориентировался на будущие свои возможности, свои профессиональные какую-то траекторию роста, а его, по сути дела, ну, отчасти он лишается этой траектории. Но, опять же, в этом отношении студентам, ну, как мы видим, вот на практике предлагаются, ну, как минимум, равноценные, равнозначные варианты для перевода в вузы, как правило. То есть, вот, например, с тем же лингвистическим университетом мы видели, что там Рео Плеханова, да, в прошлом году, например, из...
Ранхикс.
Да, Ранхикс, например, да, и другие вузы. Например, там по профилю гостиничное дело, тут тоже РГУТИС, да, то есть достаточно тоже хороший университет, где один из лучших университетов в сфере сервиса и туризма в нашей стране. Поэтому... Мы можем увидеть, что, например, тот же МГЛУ в прошлом году принимал студентов из других вузов, которые были не аккредитованы в специальности. То есть, по сути дела, мы видим картину, когда в большинстве своем случаев предлагаются такие хорошие варианты. Для... В регионах тоже, если закрывается какой-либо небольшой или некрупный вуз, и предлагают студентам все-таки перевод на специальности в вузы, там самые-самые, так сказать, престижные, самые лучшие вузы региона. Поэтому, в принципе, не возникает зачастую проблем. Хотя вот...
А вот вам не кажется, потому что я знаю, что вы занимаетесь как раз вот качеством образования, да, в том числе не только правами студентов, но вот отслеживаете эту ситуацию, что таким образом продолжается слияние вузов, да, то есть постепенное размывание. То есть был период, когда вузы таким образом отчасти ведомственным, силовым присоединялись, сливали, что называется, а теперь часть уходит студентов, и, соответственно, через некоторое время этот вуз, он будет мельчать, 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 и в конце концов сойдет на нет. Вам не кажется, что вот это продолжение такой политики?
Трендов достаточно много в нашей системе образования. Во-первых, мы видим, как повсеместно закрываются в вузах непрофильные специальности. Да? То есть, безусловно, это такой достаточно серьезный удар. Хотя нам говорят, что вроде бы этого не происходит, но мы это наблюдаем. То есть...
Да, я вас прошу прощения, я перебью. И это очень такой сложный момент, потому что вузы, и как раз вот это вот тот самый тренд, о котором я сказала, они за счет этих специальностей набирают студентов платных. Да? И таким образом они как-то себе помогают жить. Как только они лишатся этого подспорья, у них возможности существования сузятся, и они опять-таки придут в негодность.
Ну, конечно, экономика и юриспруденция это были такие, скажем так, если можно грубо сказать, кормовые специальности, куда вузы их открывали для того, чтобы сказать, так сказать, прокормить себя и все остальные специальности, чтобы их не закрывать каким-то образом. Но был период, безусловно, в 90-е годы было востребовано экономическое и юридическое образование, там, в начале 2000-х. И сейчас мы увидели, что в стране практически открыты такие специальности везде, повсеместно. Даже видим примеры, когда там доктора педагогических, исторических, кандидаты исторических, иногда и вовсе без кандидатских степеней, люди ведут специальности, ведут предметы на этих специальностях. Ведь тоже это неприемлемо, с другой стороны. То есть люди идут за образованием, видят определенный бренд, хороший бренд зачастую вуза, но идут на непрофильную специальность, соответственно, там образование, качество образования хромает объективно, и поэтому востребованность,
да, есть закрывать. Мониторинг был Рособорнадзору, что действительно не соответствует статусу преподавателей университетскому,
да,
уровню.
Поэтому есть смысл, зачастую, конечно же, прорядить вот это, так сказать, эту грядку с образовательной, потому что студенты вроде бы видят хорошие, красивые названия вуза, и оно известное зачастую, но не получают должного качества образования. Это раз. Во-вторых, здесь, конечно, нас немножко пугает другой тренд. Меня даже больше пугает тренд, не касающийся вот закрытия непрофильных специальностей, потому что здесь, ну, все-таки это востребовано объективно. В прошлом году мы слышали высказывание нашего министра Ливанова о том, что вузы, где меньше 500 студентов, это вузы, где предоставляют некачественное образование. И вот сейчас мы видим определенные такие шаги в этом направлении, что небольшие вузы региональные их начинают закрывать. Здесь я вот лично в корне не согласен, и достаточно много экспертов в нашей стране тоже не согласны с этим подходом, потому что вот в этих вузах зачастую и предоставляют образование более качественное, потому что студентам работают индивидуально, такой индивидуальный подход. Хотя, конечно же, это не повсеместно. Где-то это шарашкины конторы, которые продают дипломы и печатают эти дипломы, а где-то это действительно хорошего уровня вузы, где, может быть, по каким-то критериям инфраструктурным они не всегда соответствуют.
Да, и они в этом смысле, они находятся в уязвимом положении.
Да? Есть просто примеров несколько. Да, вот просто когда вузу, например, государственному закрывают глаза на доступные средства, среду, да, а вузу небольшому частному говорят, вот смотрите, у вас тут нету пандусов, да, или они не соответствуют каким-то требованиям. При этом можно посмотреть, что в том же регионе нигде нет такого пандуса. При этом это ставится в представление там небольшому вузу, и для им невозможно его практически устранить, да, и они с этим либо теряют аккредитацию, либо получают предписание. А государственные вузы, конечно, в этом отношении немножко более выгодном положении.
Да, и надо сказать, что не государственные вузы, они сразу в такой слабой позиции оказались, и тут, в общем, тоже, наверное, надо было разбираться, это как раз вот когда еще мерили эффективность, насколько действительно там так все плохо или на самом деле не так. Ну вот не государственный вуз, пожалуйста, Московская академия предпринимательства при правительстве Москвы, как раз вывеска такая достаточно звучная, и вот у нас есть студенты Влада Вялкина, Андрей Горенко, и там вот как раз сейчас происходит процесс, расскажите, пожалуйста, про вашу ситуацию, то есть вы закрыли направление или лишили лицензии полностью университета?
Ну, нам сказали, что частично приостановлена аккредитация на нескольких направлениях. Насколько мне известно, у нас их 3-4, как было, ну, приостановлено, как нам сказали.
То есть вам сказали, что аккредитация приостановлена?
Да, приостановлена.
Это имеет в виду обычно, что если будут исправлены какие-то...
Да, нам говорили, что если мы подали... Как это назвать, иск или что-то. Ну, в общем, то, что мы исправили, да, и на что подали заявку, чтобы нам снова восстановили аккредитацию. Но аккредитацию у нас приостановили в октябре, как выяснилось потом. Нам об этом сказали ближе, в конце ноября, в начале декабря. И вот. Ну, то есть нам дальше никто ничего не сообщались. Нам говорили, оплатите образование, оплатите, оплатите. И, ну, я сказала, как старт сказал, что мы не будем платить, пока нам не вернут аккредитацию, не покажем документ. В середине марта, то есть мы до февраля, в середине февраля не учились, как вся страна, у всех каникулы, на что. В середине марта нам сказали, что у нас забрали аккредитацию. А 28 марта решили лицензии об учении, и, соответственно, никто уже не ходил. Но, как выяснилось 2 апреля, что лицензию нас забрали 17 февраля, и нас как месяц могли где-то принять, месяц у нас уже прошел, потому что нам сказали позже 17 марта. Ну вот, а потом 2 апреля сказали, что мы соединяемся с Синергией, хотя нам предоставляли 3 вуза на выбор: Международный университет в Москве, Росноу и Синергия. Все, больше половины, ну 90%, наверное, всего нашего вуза подписали, что Международный университет в Москве. Вся наша группа тоже написала, что именно в МУМ пойдем.
А чем вы руководствовались, когда выбирали из предложенного?
Ну, Синергия сразу отпала, нет, потому что нам звонили уже с октября месяца.
С октября, как мы начинали
из университета.
Обучение.
Да. Причем они не то что... Ладно бы они уважительно звонили и говорили, вот, у нас все хорошо. Нет, они с хамством, с напором. Как обычно, мне звонили еще летом, когда я поступила, и я учусь и очно, и не очно.
То есть получается, что да. Тут университет уже знал, что у вашего университета...
Да, они уже изначально говорили.
А вы еще не знали, что у университета...
Да, они говорят, что Международный университет в Москве закроют, там 1500 человек всего учатся, и ему проще всего закрыть, сейчас будет проверка якобы в апреле, в мае, и их уже закроют. Вот. На что Синергия меня летом звала еще после того, как закончил колледж, они начинают тебе звонить, непонятно откуда у них твой телефон, и, в общем, вся эта ситуация. Потом нам сказали, что Международный университет в Москве от нас отказался, потому что нам сказали, что образование будет стоить не как у нас, а 260 тысяч. Ну и группы выходного дня у них нет, им придется открывать, учителям доплачивать. И у нас отказались от этой идеи, и нас никто не спрашивая, не предупреждая, не обзванивая. 2 числа мы пришли на учебу, и нам сказали, что нас присоединились к Синергии.
Да, спасибо. Я прерву Владу. У нас на связи с нами Татьяна, мама студентки Московского государственного университета Леса. Там тоже происходят события. Татьяна, что у вас? Расскажите. Вы, я так понимаю, переживаете за своего ребенка, который поступил, и сколько проучился?
Ну вот, получается, год. Мы до сих пор вот как бы узнали тоже из новостей в интернете, что приостановлена аккредитация. Потом искали, значит, на сайтах Рособнадзора. Там аккредитации, вот в реестре аккредитованных организаций нашли уже информацию. Позже она появилась, наверное, где-то в марте тоже. Вот. Значит, несколько раз тоже собирали собрание у нас в институте. Ну, так бабушка говорили, что аккредитация приостановлена, но письменно не предупреждали. Письменно, значит, вот уведомили всех студентов только 1 апреля. И вот в связи с этим тоже сейчас как бы студенты начали писать заявление на перевод. Но это только получается вот на этой неделе начали писать, в апреле.
И вам предложили вот. Что? Какие на выбор учебные заведения?
Нам пока ничего не предложили, потому что заявление написано только что вот на этой неделе.
Это же тоже такая какая-то система перевода, да, ну, не сложная, но должна быть как-то отработана, потому что...
Да, она по приказу 1122 на основании заявления студентов должно это все осуществляться.
Как это происходит? Сначала студент пишет заявление, или ему предлагают на выбор вуз, или он может сам выбрать вуз. Есть большая разница все-таки государственные и негосударственные, как мы видим, да? Негосударственных, наверное, пожестче, да, потому что там оплата и есть такой интерес. Но я думаю, что у государственных вузов тоже есть свой интерес, потому что студенты приходят вместе с бюджетными деньгами, и это тоже вопрос конкуренции. Вы получаете, совершенно не приложив никаких усилий к тому, чтобы там рекламу, как-то себя рекламировать, вы получаете пул студентов, которые вот так вот самотек к вам пришли. Как должно происходить?
Есть нормативный документ, это целое положение проведения аккредитации, и затем, соответственно, есть приказ Миноборнауки 957, он регламентирует как раз подходы, как должны все процедуры, как они должны исполняться по времени. Здесь вот конкретно касаемо университета Леса обратились родители и студенты, вот среди них Татьяна, вот, о том, что эти процедуры, собственно говоря, были сроки нарушены. Во-первых, решение о неаккредитации двух групп, укрупненных групп специальностей и направлений вышло, если не ошибаюсь, это решение 4 декабря, и даже это висит на сайте Рособорнадзора 4 декабря. Вот, соответственно, родители и студенты узнали это из интернета, из сети интернет, о том, что есть такая проблема. На протяжении нескольких месяцев им говорили, что какой-то проблемы вроде бы нет, все решается, что есть предписание, которые они устраняют. Есть даже переписка родителей с вузом, где они говорят, что они подали все документы на устранение этих нарушений. Но в итоге, как мы видим, аккредитации эти специальности лишены. До сих пор студентам уже на протяжении более чем 4 месяцев не предлагаются варианты, хотя очень четко прописано вот в этом приказе, что не просто пишется заявление в какой-то вуз, а руководство вуза вместе с учредителем вуза, в данном случае это Министерство образования, если руководство вуза не решило этот вопрос, они должны предложить студенту. Ну, во-первых, они должны были уведомить студентов о том, что такая процедура прошла, а это было, произошло, то, что не аккредитовано, а это произошло 1 апреля, как мне вам сообщают родители, только 1 апреля, в пятницу. Да, и, соответственно, их попросили написать заявление о переводе туда, не знаю куда, 4 апреля. До сих пор списка вузов нет, и по этому поводу вот конкретно мы на днях написали обращение в прокуратуру Московской области, Генеральную прокуратуру. Сейчас ведется вопросы взаимодействия с нашими представителями законодателей, чтобы они тоже вмешались в этот вопрос и помогли студентам, потому что мы видим очень грубое нарушение, опять же, со слов родителей, с их заявления о том, что происходит вот такая процедура, нарушение всех сроков, оговоренных 957 приказом. Он, в принципе, одинаков и для студентов не государственных вузов, и для государственных вузов. Но вот мы видим, например, пример того же недавно лингвистического университета, где эти процедуры были соблюдены и, в принципе, более того, с опережением. Да, и видим, например, ситуацию в другом государственном вузе, где 4 с лишним месяца вот такая игра, давайте вы напишите заявление попозже, а давайте вы просто сдадите без, соответственно, названия вуза, мы вам подберем вузы. То есть это вот сейчас они отдали заявление, которое якобы пообещали родителям, увезут в Министерство образования, и им там предложат вариант. Ну, то есть это совершенно нарушение, конечно.
Я Татьяну хочу спросить. Татьяна, а вам предлагали, может быть, внутри вуза перейти на какую-то другую специальность? И сами вы смотрите, куда вы хотели бы, да, может быть, ребенка перевести?
Но вообще, говорят, предлагали, но нас не устраивают другие специальности.
Ну вот расскажите ваш конкретный случай, на что пошел ребенок.
У нас факультет Международной школы управления бизнесом.
Ага, опять-таки, вот, собственно говоря, не профильный. А предложили вам, что?
Ну, предложили не конкретно нам, всем предлагали там профессиональное обучение или на какие-то технические, может быть, специальности. Мы не рассматривали этот вопрос, честно говорю.
Скажите,
нас устраивает именно такое направление. Угу.
Вы, когда шли в этот вуз, вы руководствовались чем? Это может быть удобно, вы живете где-то в вуз в Мытищах, если я не ошибаюсь, да?
Потому... Нет, неудобно, мы из другого региона. Ну, просто вот так получилось, выбрали вот его. Аккредитация вроде бы там была до 2019 года, мы надеялись, успеем закончить.
Да, то есть даже посмотрели, что редкий на самом деле абитуриент делает, когда выбирает вуз.
До 31 мая, ну правда, 31 мая обычно заканчивается летом. Но мы как-то вот не думали, что так может быть с аккредитацией произойти. Вроде государственный вуз, не знаю, даже не слышали раньше таких.
Татьяна, вы переехали всей семьей или ребенок переехал один?
Нет, ребенок только.
Ага, а там общежитие или снимаете?
Общежитие.
Общежитие, да? Это тоже вот как-то усложняет ситуацию. И, кстати, вот в лингвистическом университете, я знаю, тоже общежитие, да? Ведь вопрос есть.
Да, и вот нам перевод теперь нужен только, чтобы общежитие опять было, с местом в общежитии.
Угу. Да, спасибо, Татьяна.
В лингвистическом университете места в студенческих общежитиях действительно есть, но здесь нужно понимать объем этих мест, да, то есть порядок мест в Московском государственном лингвистическом университете, который предоставляется для проживания студентов, он не превышает 300-400 человек.
Но если те, кто там живет, вынуждены перевестись в другой вуз, там же тоже должно быть общежитие.
Там есть общежитие, причем я вам больше скажу, что... А если в рамках поступления в Московский государственный лингвистический университет студенты поступали и могли не получить общежитие, просто физически, потому что мест мало, то при переводе в РЭУ имени Плеханова, например, и в РАНХИКС, в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы, при президенте Российской Федерации готовы все 100% разместить в студенческих общежитиях. То есть у студентов, которые переводятся, есть даже некий бонус, если можно так его назвать, оставшееся время обучения в ВУЗе, еще и пожить в студенческом общежитии, приобщиться к этой жизни и понять, что это такое.
Юрий, а скажите, а как так удалось? Вот с кем договаривались? Потому что, ну,
вот я
думаю,
раз, я как
что,
раз хотел...
что большинство родителей согласятся на вот такой переход из вуза одного в другой, вполне будут туда согласны. В РАНХИКС почему не
дать? Здесь срабатывает, во-первых, человеческий фактор, и каждый родитель, каждый студент очень индивидуально подходит к этим вопросам.
Но вы же им предложили эти вузы, и вузы с
Мы здесь должны с вами понимать одну простую вещь, что человеческий фактор срабатывает не только со стороны родителей и студентов. Очень много зависит от администрации тех вузов, в которых студенты обучаются. Если администрация настроена на диалог и готова идти навстречу и бороться за своих студентов, то она прилагает к этому все усилия. Если мы говорим о Московском государственном лингвистическом университете, который я сегодня здесь представляю, то там есть новый руководитель, который буквально очень короткий период находится в должности, исполняющий обязанности ректора, кандидат исторических наук Игорь Викторович Манохин. Это тот человек, который радеет всей душой за своих студентов. И та команда, которая с ним пришла, в том числе я тоже там работаю недолго. Мы сейчас вынуждены были принять вуз именно в том состоянии, когда вуз не прошел аккредитацию, там есть большой экономический долг, по секрету вам признаюсь. И, по сути, вуз легендарный, да, Иньяс Мариса Тореза, который славился не только на всю страну, на весь мир, и до сих пор он в международных рейтингах занимает далеко не последние места, в топе находится. Этот вуз, в принципе, ну, скажем так, очень сильно пошатнули действиями администрации, которая была до этого. Ну, мы как бы не жалуемся на это, а просто двигаемся вперед, и есть понятные задачи и понятные для нас действия. Есть 957-й приказ, да, Министерства образования и науки, который регламентирует действия, но мы тоже не опираемся на него. Там говорится 10 дней, через 10 дней должны предоставить информацию студентам. Мы через 3 предоставляем, потому что все мы были студентами. Многие из тех, кто сейчас занимаются этими вопросами, они сами родители. И, ну, наверное, нужно оставаться при всем том, что люди являются руководителем, нужно оставаться прежде всего человеком и понимать, что в какую сложную жизненную ситуацию попадают эти студенты вместе с родителями, обучаясь и не пройдя специальность, не получив диплом, когда многим из них осталось буквально несколько месяцев доучиться до конца. И здесь еще один важный момент, с вашего позволения, я озвучу. При переводе в другие вузы, в том числе из негосударственного вуза в негосударственный, в вашем случае, да, те, которые вам предложили, студентам сохраняется, то есть в 957-й приказ, он регламентирует то, что при переводе необходимо все условия, которые были у вас на период обучения, сохранить. То есть вас должны перевести на те же направления подготовки, как минимум в ту же объединенную группу. Вас должны перевести на те же, с теми же условиями, то есть вы должны платить, если вы студенты платного обучения, вы не должны платить больше при переходе в другое высшее учебное заведение. Это все оговаривается. Поэтому здесь я бы посоветовал уважаемым студентам, во-первых, со стороны Всероссийского студенческого союза, я уверен, что помощь будет оказана. От себя могу сказать, что Российский профсоюз студентов готов тоже вам в этом процессе всячески помогать. И будем этот вопрос тоже решать. Для нас все студенты родны.
Да, но вы мне все-таки не ответили, кто договаривался с РАНХИКСом, с Плехановским, кто договаривался?
Конкретно, кто договаривается всегда?
Администр...
Первое лицо высшего учебного заведения с первым лицом высшего учебного заведения. И Олег обозначил, что все это производится при поддержке учредителя, то есть в случае с Московским государственным лингвистическим университетом это Министерство образования и науки. Угу. То есть если ректор готов бороться, отстаивать права своих студентов, как это произошло в нашем вузе, в лингвистическом, то
вуз,
все это двигается.
Да, ваш вуз в ситуации, когда действительно произошла такая очевидная неприятность и, в общем-то, репутационные потери, да тут уже ничего не скажешь, он постарался сохранить лицо и выглядеть в этой ситуации достойно, и, что, собственно говоря, и произошло. Да? То есть это, безусловно...
Спасибо такой, за высокую оценку.
Да, это такой хороший выход, когда, ну, я думаю, что в масштабе всей страны это не пройдет, да? Что делать, Олег, в таком случае?
Ну, на самом деле, во-первых, самим родителям и студентам быть немножко поактивнее, честно скажу, потому что даже вот в случае с лингвистическим университетом в первые дни, когда узнали об этой ситуации, студенты приходили, мы вели прием вместе с администрацией вуза, и они приходили и говорили: вы знаете, вот есть такие-такие специальности в таких-то вузах, с такими-то вот шифрами и так далее. То есть они полностью совпадают. И когда еще оставалось там 9 или 8 дней до того, как только должны были начать писаться эти все письма в вузы, уже сами родители по некоторым специальностям студенты принесли такой список. Соответственно, они делали это быстрее, они занимались этим мониторингом намного быстрее. Это вот достаточно тот момент, когда можно быстро промониторить и во взаимодействии с учебным заведением провести работу. Где-то это вот как в МГЛГУ работает, где-то это вот как в случае с университетом Ленса, как мы видим, нет ни предложений, ни обратного отклика, не работает. Второй момент, что здесь нужно делать? Конечно же, смотреть нормативно-правовую базу. Вот есть 957 приказ, соответственно, им и руководствоваться, потому что начинается вот очень часто домыслы. Даже вот и среди ряда родителей лингвистического университета это было, когда они говорили: да вот наши студенты потеряют год, да вот их переведут на другую оплату и так далее.
Но
нет, очень четко регулируется.
В некоторых университетах при переводе, я имею в виду не московские, вот есть такие примеры, там действительно теряется год.
Вы знаете, иногда,
Как раз мы говорили про кредиты.
Да, это грубое нарушение, конечно, и прав студентов, и нарушение законодательства. Там есть немножко, опять же, как действуют некоторые вузы. То есть, согласно этому, сегодня, может быть, несовершенной базе, да, но хотя самое главное положено, это сохранение условий обучения. Студентам предлагают буквально 1-2 варианта, не может быть, не самых лучших вариантов, да, для перевода. Но при этом есть достаточно известные вузы с хорошим брендом, с хорошим уровнем подготовки, и, соответственно, они предлагают, например, вот даже там поступают сейчас звонки, они предлагают перевестись туда, но с потерей года. Это, конечно, с точки зрения 957 приказа, это нарушение. Но, опять же, они наступают, вот знаете, как со студентами в отдельную переписку помимо вуза, то есть они не участвуют в перевозе комплекса студентов в рамках реорганизации, они их переводят на индивидуальный.
То есть студент сам решает, что вот он не будет учиться здесь, пойдет туда, даже если потеряет год. Это его личное решение.
Да, это его личное решение. Оно, опять же, регламентировано этим приказом, что студент может сам лично пойти на собственных условиях учиться. И такое происходит. И, конечно,
И бюджет за ним, опять-таки, еще раз приходит.
Получается. Да, и, соответственно, конечно, есть проблема о том, что вот студента предлагают не самые лучшие специальности, не самые лучшие, точнее, вузы. Когда, например, они учились в нормальном вузе, да, но на эту аккредитацию не прошла специальность, но им предлагают, например, вы можете пойти в какой-то не очень самый топовый вуз, получить там образование на тех же условиях. Вот видите, мы же соблюдаем условия. На самом деле, еще же и перевод бюджетных студентов, если он переводится даже в платный, в негосударственный вуз, и если негосударственный вуз готов принять бюджетных студентов, то в таком случае его государственное финансирование, бюджетное финансирование уходит вместе с ним из бюджетного вуза в негосударственный. И поэтому, конечно, ситуация с потерей курса, они возникают. Но, опять же, из-за того, что сами студенты уже как бы соглашаются вот на такие условия. Поэтому здесь, конечно же, нужен достаточно мощный общественный контроль, вот чем занимаются как раз и Российский профсоюз студентов, и, собственно говоря, наша организация, наш студенческий дозор Всероссийского студенческого союза. То есть здесь надо обращаться за контролем. Далее, стараться взаимодействовать и с Рособорнадзором, и с прокуратурой. Вот мы, например, сейчас поняли проблему, обратились в органы Таковского надзора.
На самом деле, да. Ну и Рособорнадзор тоже лишает лицензии, тоже это, по-моему, судебная такая история, после того, как все происходит, это происходит в судебном порядке, как я помню, где-то читал. Я, Андрей, хочу спросить, вот на что вы готовы, да, вы и ваши сокурсники, идти в суд? Есть какие-то у вас конкретные требования, которые вы готовы озвучить и согласиться с чем-то? Вот в той ситуации, которая сейчас в Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы.
Ну, изначально большое количество моих однокурсников, мы не согласились подписывать никакое заявление, не переводиться в соответствующий вуз, который нам предоставили. Именно такой минимальный выбор в итоге получился, это именно синергия. Вот.
А сами вы смотрели, куда еще могли бы пойти? Может быть, вы бы могли как-то настоять вот на каких-то своих предложениях?
Изначально нам дали право выбора 3 вуза, вот, как Влада озвучила уже. Но в итоге мы на днях узнали то, что 2 вуза не готовы нас принять, и в итоге остался одно учебное заведение – это синергия. Вот. И, соответственно, мы что хотим? Чтобы было все сделано справедливо, все сделано было качественно, чтобы уважали интересы студентов, чтобы все проходило так, как должно проходить.
Но у вас получается безвыходная ситуация. Вы не хотите идти в тот вуз, который вам предлагают.
Ну, соответственно
да. Что остается?
Сообща мы как сели, подумали, посмотрели именно вариант вузов, которые сейчас государство как бы предоставляет, те же некоммерческие вузы. И вот, и, соответственно, по условиям, те, которые вот именно предоставляют нам, как бы, и стараемся выбирать что-то более лучшее.
То есть вы сами себе подыскиваете какие-то учебные заведения, которые соответствуют вашему направлению и в том числе платят за обучение?
Да, соответственно.
Ну, есть выбор?
У нас очень маленький выбор, так как у нас вся группа пошла на торговое дело. Торговое дело появилось недавно как свое направление. Поэтому в Москве, то есть если на очном отделении еще можно где-то найти, мы большинство работаем все практически, то есть нам нужно либо заочная, либо очно-заочная группа выходного дня. Но так как в России, в Москве очень мало вузов, где всего 32 или 28, и то половина из них закрыта, и даже в синергии, кто у нас из группы 5 человек перевелись, они их на менеджмент отправляют, потому что торгового дела у них как нету, как они нам говорят. И нас много кто готов принять, но, например, пойти на другую специальность, что нам бы не хотелось. Например, на менеджмент, опять же таки, либо на экономику.
Потому что мы изначально выбирали по определенным...
Вы уже взрослые люди, вы пришли совершенно за конкретными вещами, за конкретным образованием, да, то есть это осознанный выбор, вы работаете, готовы оплачивать свое обучение и знаете, чего хотите, в общем, на выходе.
Безусловно.
И вы будете настаивать на том, чтобы ваш учредитель договаривался с теми вузами, которые вы выбрали, или как? Потому что если это не государственный вуз, это по-другому.
У нас ректор уже там нет нашего ректора, там сидит мужчина из синергии, который ругается на всех матом. Но сегодня он меня увидел и начал смеяться мне в лицо, то, что он мне в субботу уже накричал на меня, собственно, потому что я говорю, не надо переводить синергию, я говорю, есть другой вуз, который готов вас принять, там стоит дешевле, и потом вы оттуда переведете в любой другой. Потому что мы звонили в другие вузы, после синергии мало кто еще принимает. То есть аккредитация у них все есть, лицензия, все в порядке, но из-за того, что это синергия, там нет никакого образования, там как мертвые души собираются. То есть там 40 тысяч студентов, но они воображаемые, на мой взгляд, лично.
Но то есть вы промониторили как-то ситуацию, да, как бы глубоко копнули. Смотрите, как много приходится сделать, да, для того, чтобы понять, что же.
И на что я говорю, то, что у нас готовы, я говорю, отдайте документы, если мы найдем. Вы не найдете, сказали нам в деканате, собственно, весь год говорили, ничего в деканате нельзя было получить никакую информацию. А сейчас нам дали информацию, что нас никуда не возьмут, потому что сроки уже подошли. И вы не имеете права перевестись по законодательству Российской Федерации, что мы не имеем права перейти ни в какой вуз, потому что уже нет лицензии на обучение. И вы только попадаете в синергию.
И это вот такое чувство вот складывается по поводу вообще вот этой всей ситуации, то, что этот момент, они сами именно подгоняли к тому, что вот из выше было сказанного именно вот
сказала Влада. Чтобы мы все перешли в синергию.
Да, чтобы у нас не было выбора, чтобы мы подписывали заявление и, соответственно, переводились уже в синергию.
Мы еще нам давали соглашение, когда в середине марта сказали, что нас забрали аккредитацию, вот вам 3 вуза на выбор, там нам дали бумажку. с чертой посередине, там не было ни печати, ни подписи, ничего. Я говорю, просто поставьте мне печать, поставьте мне подпись, что-нибудь, чтобы это являлось документом. Это внутреннее соглашение, касающееся только нас. Я говорю, это как минимум касается меня, вас, еще одного вуза, в который вы нас переводите. Мы вначале, нас не хотели выпускать из актового зала. Закрыли двери, говорили, пока мы не отдадим подписанное заявление, мы, ну, якобы заявление, бумажку с своей подписью. Мы же, если подписываем что-то, там поставят печать, неважно, что мы подписали, это уже можно интерпретировать как угодно. На что нас не пускали из зала, мы коим образом вышли всей группой с горем пополам, там одна группа отвлекала, мы выходили. Это просто было так смешно. Я не отдавала эти заявления, потом нам позвонили, сказали, что нас отчислят всю группу, если мы не отдадим эти заявления. Мы отдали, и неважно, какие заявления. Я причем пришла, сказала, поставьте печать и подпишитесь за то, чтобы я сфотографирую, что это было документом. Потому что, мало ли, ну, правда, если я сейчас пойду с этой фотографией, что я написала и что-то подписала, там где печать, где что. Ну и вот, в печатях мне было отказано, в подписях тоже сказали, что вы будете там учиться уже в апреле. Но вот мы не учимся не там.
Да, я хочу напомнить, что речь идет о Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы. Смотрите, ну ведь тоже странное дело, потому что вполне возможно, что раз вы пришли туда за образованием, да, может быть, вам не так важна была вот эта вот корочка государственного образца, и наверняка большинству студентов не надо идти уже в армию, да, потому что взрослые люди. Чего, собственно говоря, лишается вуз, если у него нет государственной аккредитации? Вот ровно этого. Он выдает диплом свой собственный, да, что вы закончили высшее учебное заведение по такой-то программе, и, ну, может быть, это где-то не так котируется, кто-то рассматривает, но, с другой стороны, сейчас уже это действительно не так принципиально важно, и лишается возможности вот этой отсрочки от армии. Да, то есть в вашем случае ведь, наверное, могли предложить продолжить обучение по этим программам без получения диплома государственного образца.
Я спрашивала, потому что я шла, вся группа знала, что у нас государственный диплом, и я не знала. У меня у мамы не государственный диплом, всю жизнь работает, и никто никого не спрашивает. Я пошла как не государственный вуз, не государственный диплом, мне абсолютно все равно. На что? Вот какая ситуация. Я говорю, а если я не хочу переводиться, мне не важно, государственный диплом или не государственный, вы не имеете права у нас обучаться, потому что по негосударственным дипломам сейчас типа государство не разрешает нам выдавать негосударственные дипломы. Я говорю, вы имеете право выдать свои дипломы. Потому что я знаю, что у меня у многих знакомых, например, негосударственные
образцы. Ну и дипломы. Вообще-то это висит на сайте Министерства образования, Рособранадзора.
Имеют право, конечно.
Они нам отказывают, нас закрывают. Ну, то, что сейчас у нас забрали лицензию, поэтому теперь уже точно они не имеют права меня обучать. Но проблема еще в том, у нас соединяют синергии. Вот у нас забрали у тех же преподавателей лишение, ну, лицензии обучения. Но мы будем обучаться у тех же самых преподавателей. В чем смысл? Нам поменяли название, но остаемся мы там же, у кого уже все забрали.
Да, то есть получается, что синергии, они не обладают вот тем набором мощностей там преподавательских, материально-технической базы, которая вместила бы, наверное, еще практически целый ваш университет, и таким образом они просто становятся новой вывеской на вашем старом здании, я так понимаю, да?
Так уже есть, уже сегодня мы приходили, уже плакаты, оформление уже везде, синергия уже...
Я думаю, тоже ректоры договорились на самом деле.
Здесь прослеживается некоторая аффилированность системы, безусловно. Просто этим компетентные органы должны заниматься. Об этом, мне кажется, не стоит умалчивать. Есть специальные правозащитные организации, которые этим занимаются. Во-первых, вы, как студенты, не прошедшие аккредитацию, имеете право в своем родном вузе. Ну, забрали лицензию, это частный случай, но в целом, да, если мы говорим, вы имеете право доучиться по специальности, не имеющей аккредитацию, и получить диплом не государственного образца, то, о чем мы с вами говорим, да? И вам этот вариант развития событий должен был быть также точно представлен. Все по тому же 957-му приказу.
На всех собраниях, которые нас собирали, якобы собрания, ну, у учеников, понятное дело, быстрее они соберут, чем всех остальных, на что на всех собраниях якобы должна была быть информация, но нам никакой информации никогда не давали. Подпишите бумажку, и вам будет счастье. Вот так говорили. Еще потом сказали, что у нас у всех долг какой-то очень большой за образование. У кого-то 120 тысяч, у нас в год стоит 80, но долг почему-то 120. Хотя за первый семестр он всяко оплатил, то есть как минимум 40. В общем, непонятные какие-то долги, плюс нам отказывались давать какую-либо информацию, пока мы не заплатим за второй семестр и не переведемся в синергию. Там, в общем, какой-то беспредел, все просто так кричат, непонятно что. Никто не дает ответов, я задаю вопрос, мне отвечают на другой вопрос, который я не задавала. Я задаю еще один вопрос, мне начинают отвечать на другой. В конечном итоге меня выставили из деканата, сказали, девушка, вы говорите мне какую-то чепуху, хотя я задаю вопрос, я говорю, вы тут работаете, вы неужели не знали? Я говорю, по-человечески нельзя отнестись, сказать, мы, нас, скорее всего, закроют, пожалуйста, если у вас есть возможность, переводитесь. Можно же было по-человечески понять? Они говорят, нет, мы точно так же ничего не знали.
Ну, я думаю, что да, действительно, преподаватели могли и не знать, сценарий всего. С другой стороны, ВУЗ, может быть, надеялся, что как-то они эту ситуацию отыграют, и если было предупреждение по поводу аккредитации, что-то исправят. Хотя, в общем, тоже большой вопрос. Олег, вот часто такое случается? Потому что, ну, много случаев, то есть, действительно, в прошлом году больше 100 вузов, да, лишили, и тоже аккредитации приостанавливали. То такие ситуации к вам приходят часто?
Ну, ситуация с неаккредитацией распространенная. Вот ситуация, когда мы видим... Вот
нет, когда таким образом со студентами обходятся.
Таким образом обходятся студентами, но не часто, на самом деле, очень крайне редко. И здесь видно, что руководство вуза и предыдущее руководство, и теперь уже, которое там, вроде как, вы говорите, сидит другое, они, видимо, заинтересованы просто в том, чтобы это некоторая схема поглощения вуза. Здесь надо говорить объективно. Видим эту ситуацию, приходят из регионов периодически, когда, например, вот недавно была ситуация, когда один из проверяющих при аккредитации был из вуза, скажем так, ну, если можно назвать, конкурирующего. Ну, то есть они распределяют примерно, борются за того же самого студента при приемной кампании. А в итоге выносят некоторое предписание вузу об устранении нарушений. Вуз пока устраняет, а быстренько вот из того же вуза начинают студентам подписывать. Тот еще вуз, собственно говоря, не начал процедуру перевода студентов, а в другом вузе, в том конкурирующем, уже выдают студентам справки о том, что они готовы принять всех студентов индивидуально на тех же самых условиях. Но это явно вот история связана, когда требует дополнительной проверки. И вот сейчас этой историей мы тоже передали там определенные органы надзорные, чтобы ими занимались. То есть, по сути дела, ситуации возникают, но их не так часто, не так много. А здесь в основной массе мы видим, когда такая ситуация случается, студентов пытается само руководство вуза перевести в хорошие, достойные вузы. А почему здесь это не делается? Либо это заинтересованное руководство, либо мы, я сомневаюсь уже, наверное, либо им просто неинтересного, чем займется там дальше студент по жизни. Поэтому, конечно, может быть, эту историю сейчас стоит подсветить, как раз в том числе вот и на вашей радиостанции. Зачастую сами ректоры других вузов не знают об этой ситуации. То есть они знают, что, например, там в академии где-то в какой-то там есть список неаккредитованных, но к ним вроде бы не обратились за помощью. Сейчас достаточно большая борьба за студента происходит.
Да, но вот в этом случае вот действительно специализации, которые трудно найти в Москве, да, вот
что. Но есть такая проблема в том, что да.
В Плеханске постучаться, но там денег стоит гораздо больше, если даже.
Нет, завышенное образование 95 тысяч.
Ну, то есть может быть действительно больше. Попробовать сейчас, может быть, нам с силами общественников, там законодателей привлечь какие-то, может быть, дополнительные органы в сфере образования сейчас эту историю подсветить, потому что я вот о том, что такая действительно большая проблема в академии предпринимательства при правительстве Москвы.
Да, при том, что есть народ, наверное, шел поступать туда и думал, что какая
бренд, да,
да,
при правительстве Москвы.
Красивая,
да.
Такая, может
и,
быть,
да,
история.
То есть, может быть, они просто даже и не знают об этой ситуации и готовы принять, потому что сейчас на рынке образовательных услуг очень большая конкуренция среди вузов, потому что за каждого студента нужно бороться.
Да, не государственным выживать труднее многократно.
Да, и, соответственно, и государственные вузы уже давно борются за студента рыночными, так сказать, методами, потому что студенты с каждым годом становятся меньше, им приходится сокращать преподавателей, дабы не проводить эти процессы, иногда проще немножко ужать свои какие-то возможности, свои перспективы, чем терять вовсе там кадровый потенциал, какие-то, может быть, площади. Иногда даже мы видим, когда вузы реорганизуют. Поэтому даже государственные вузы сейчас принимают студентов из разных вузов с большой радостью. Но вот даже вот ситуация лингвистического университета, там по связям одной из общественных организаций, сами общественники звонили в другой вуз и по своим связям договаривались, например, с РГУЧИ. И они вот там оперативно, университет отправил письмо по своим дальше личным связям, ректор с проректором, уже с проректором поговорили и начали принимать студентов. Вот яркий пример, когда, может быть, если побудем полезны или наши какие-то связи, ну, получится, дай бог.
Да, Алекс, спасибо. Я хочу как раз вот в лингвистический университет вернуться. А вот те направления, которые у вас ушли, напомните мне, пожалуйста.
Какие направления?
Да.
Ну, в рамках Московского государственного лингвистического университета находился ИПО, так называемый, это Институт права, экономики и управления информацией. И в рамках этого вуза не прошли аккредитацию две укрупненные группы. То есть их шифр 38.40 и 20. 8, по-моему, 4-0. Ну, могу ошибиться. Суть в том, что если говорить понятным языком, это менеджеры, это экономисты, это гостиничное дело. И есть еще на факультете немецкого языка у нас такое направление подготовки, которое не прошло, это теология. Вот по данным направлениям подготовки аккредитация была не пройдена.
Как вы думаете, это связано действительно, может быть, с несоответствием, там, я не знаю, содержания образования и требованиями? Хотя, в общем, довольно много говорили о том, что нет профессиональных стандартов, таких вот написанных очень точно как раз работодателями, чтобы понять, что уже должно быть на выходе. Но это уже так вот ремарка в сторону. Все-таки забрали то, что не ваше, да? Поэтому все-таки это же был момент такого, ну, подспорья, что ли, университета.
Я вам так скажу. Если пытаться проводить градацию, всех под одну гребенку расчесывать, наверное, не получится. Я знаю примеры вузов, которые направленность абсолютно не совпадает в рамках вуза основной, но при этом качество образования на факультетах, которые не являются совпадающими по направлению основному направлению подготовки в рамках этого высшего учебного заведения, тем не менее оттуда выпускают великолепных специалистов.
Да,
если
да,
мы
да.
говорим про данный конкретный случай, ну не хочется просто грязь лить в отношении администрации, которая была до этого, но на мой взгляд все ключевые ошибки, которые были сделаны, они были сделаны благодаря попустительству той администрации вуза, которая находилась в момент прохождения аккредитации. Если конкретно мы говорим о лингвистическом университете, то аккредитации вуз по этим направлениям подготовки был лишен еще в ноябре месяце прошлого года. При этом есть процесс, который регламентирует каждое действие руководителя, тем более руководителя высшего учебного заведения. Должен был быть отправлен официальный запрос на то, что вуз в связи с окончившейся аккредитацией просит Рособорнадзор провести проверку и пройти эту аккредитацию по направлениям подготовки. При этом вуз подготавливает, чтобы мы понимали, как это происходит, образовательные программы, которые должны соответствовать образовательным стандартам. Основная претензия конкретно в Московском государственном лингвистическом университете была в том, что государственные программы не соответствуют стандартам. То есть, казалось бы, да, специалисты, которые там работают, они, ну, могли бы, да, сверить государственную программу с той, которая есть. Но здесь были выполнены немного другие действия, и администрация за очень короткий срок до проведения аккредитации решила все переписать под себя, посчитав, что вот у них будет уникальная программа. И в связи с этим вуз не прошел аккредитацию. Здесь мне просто кажется, что нужно, во-первых, консультироваться в этих органах. Они открыты всегда для диалога.
Ну да, в общем, понятно. Действительно, некие направления, которые были и долго существовали, и очень часто известно, что это инерционная система, да, и понятно, что трудно перестраиваться и соответствовать действительности. Ну скажите, вот может быть это обсуждается в ректорате, да, захочет университет отыграть обратно эти позиции, может быть вернуть это направление, почему его нет?
Как такой огород,
который может подкармливать.
Я из вашего вопроса возьму ответ, почему бы и нет. Но здесь, опять-таки, опираясь на букву закона, мы должны смотреть и четко отслеживать. Есть определенные критерии. Аккредитацию может проходить то направление подготовки, та специальность, на котором обучается определенное количество студентов или определенное количество учебных групп. Если сейчас все студенты с 1 по 4 курс бакалавриата и 1 и 2 курса магистратуры принимают решение переводиться в другие вузы, и там не остается, физически не остается студентов, которые обучаются, тогда возникает логичный вопрос, а кто будет эту аккредитацию проходить?
И понимаете, о чем? Первый курс на неаккредитованный.
То есть, как направление подготовки, вуз сейчас, кстати, отвечая на ваш вопрос, Московский государственный лингвистический университет по этим направлениям подготовки осуществляет набор в 2016 году, но оговаривает то, что это направления подготовки, которые не имеют государственной аккредитации. Если сейчас студенты охотно поступают на эти направления, то вуз имеет полное право проходить аккредитацию по этим направлениям подготовки. Я вам больше скажу, что если будут студенты, которые заинтересованы, действительно наберется это количество, мы будем делать все, что от нас зависит, все возможное и невозможное, для того, чтобы пройти аккредитацию и вернуть эти направления подготовки для нашего университета.
Смотрите, получается так, что должны прийти абитуриенты на неаккредитованное направление,
специальность. Это первый вариант.
Да. И тогда это можно будет аккредитовать.
Но кто-то должен учиться. То есть либо эти должны не перевести студенты, которые сейчас обучаются.
Но это очень сложная ситуация, чтобы вернуть себе то, что у тебя забрали, и практически... Ну, я боюсь сказать, что вот невозможно. Это надо обладать каким-то очень хорошим ректором, который сможет двигать и делать рекламу. И,
нам в этом плане повезло.
Да, и должна быть репутация и престиж, да, безусловно, который, может быть, позволит это сделать. Но, в принципе, смотрите, получается, что вымываются все-таки... Вот я посмотрела по спискам, да, все-таки в большей степени там есть и какие-то специальные, и связанные с министерскими учебными заведениями, высшими не Министерство образования, а вот с какими-то ведомственными другими. Но, тем не менее, вымывается, как мне кажется, все-таки в большей степени гуманитарные специальности, если мы уж к ним все-таки экономистов причислим. Да, вот, Олега, спрошу, вот как вам кажется, может быть, все-таки это уменьшит еще больше гуманитарную составляющую, потому что ее давно уже так вот сокращают. Сейчас она так раз моется по вузам, а вузы потом получат, допустим, прежнее количество бюджетных мест, которые когда-то получали. И таким образом еще уменьшится число бюджета.
На самом деле, касаемо вымывания вот именно гуманитарных специальностей, здесь есть объективная ситуация о том, что на протяжении последних 20-25 лет они росли такими темпами, прирастали такими темпами, которые там не видела ни одна страна
мира. Ну, лет 10 они уже, по-моему, на убыль, совершенно осознанно.
Лет так, наверное, 4-5, если сказать, не больше. Точно не больше 5 лет такой тренд пошел. И здесь есть объективы, что очень много вузов, которые штамповали свои дипломы, налево-направо, не оказывая образовательных услуг должного уровня, должного качества. И здесь даже ситуация, даже вот тех студентов престижных университетов, которые попадают в эту ситуацию, когда они говорят, пожалуйста, выдайте нам наш диплом, наш университет. И, наверное, это неправильно с точки зрения государства выдать им этот диплом, потому что они получат, ну, они здесь, когда переводят, и хотя бы какие-то курсы подготовки перед ГОСом проводятся, где они наверстывают то, что должны знать с точки зрения образовательных стандартов. Поэтому закрывать и не аккредитовать специальности, которые не соответствуют новым образовательным стандартам, это точно есть смысл. Но вопрос, подходить к этому нужно, конечно же, и очень избирательно, и смотреть не только на какую-то, может быть, ну, может, бумагу, как все это есть. Ведь зачастую мы видим, приезжает эксперт, он смотрит на наличие бумажек, он даже не выходит из кабинета, просто посмотрит по бумажкам, как есть, и все. О том, что, например, вот как я и говорил, там доступная среда, и многие там какие-то лицензионные показатели, или аккредитационных показателей. Вот лицензионные показатели по столовым, по тем же.
Да, по столовым, отсутствие материально-технической базы, да. Там документации, несоответствие уровня профессионального преподавательского состава, требованиям, разработка правил приема на текущий год. Ну, такие вещи, которые, наверное, всегда иногда можно придраться.
Иногда мы видим, что просто вуз иногда попадает просто вот под эту машину, потому что, ну, вот у него наступила аккредитация или какой-то была жалоба, и приехал Рособорнадзор, да, а в самом регионе, может быть, даже и лучше-то и вариантов нету.
Да, это тоже есть очень ситуация. Да, это как раз вот важная история, связанная с небольшими вузами, вообще с региональными вузами, где действительно, может быть, не очень высокие показатели, там, допустим, тот же индекс Хирша, да, который бы откуда взяться, но, тем не менее, этот вуз может быть очень важен для этого региона. Я хочу напомнить, что вы слушали, смотрели «Классный час свободы». Мы сегодня говорили о том, куда податься студенту, если его вуз потерял аккредитацию. И в московской студии студенты Влада Вялкина, Андрей Горенко, Московская академия предпринимательства при правительстве Москвы, председатель Всероссийского студенческого союза и руководитель правозащитного проекта «Студенческий дозор» Олег Цапко, начальник отдела воспитательной работы Московского государственного лингвистического университета Юрий Наконечный и по телефону Татьяна, мама студентки Московского государственного университета Леса. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить? Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».